программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем беседу о том, возможно ли добиться взаимопонимания людям разного профессионального опыта, когда речь идет о свободе. В гостях директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин и философ Валерий Подорога. Наш круглый стол предваряет Сахаровскую маевку, которая состоится в это воскресенье и на которой речь пойдет о разных языках защиты свободы, будь то язык философии или поэзии, или изобразительного искусства, политики, права, науки, журналистики. Остановились мы на том, что философ Валерий Подорога предложил различать понятия «свобода» и «освобождение», а историк искусств Геннадий Вдовин ввел еще один термин наряду со свободой – «воля». Ему возражает Валерий Подорога.
Я использую эти термины для обозначения процесса, понимаете, не говоря о том, как они тогда там назывались. То, что касается воли. Воля – это тоже понятие непростое. Если вы апеллируете опять к какому-то волеизъявлению народа, то, естественно, его никогда не было. Это, ну, совершенно очевидно. А вот термин «освобождение свободы» я предложил для того, чтобы, ну, просто мы как бы сориентировались в том, что почему так часто мы слышим много освобождений и так мало свободы.
Ну, просто Геннадий Викторович, насколько я понимаю, он еще третий термин предлагает. Он предлагает термин еще «воля» наряду с освобождением и свободой. Вы не согласны?
Не согласен не в том смысле, что я не согласен. Я просто не знаю, как его идентифицировать сегодня, потому что вот само по себе понятие воли у нас в там философском языке, допустим, оно складывалось тоже специфическим образом. И есть термины, которые нам идут от Шопенгауэра, там устойчивого в европейской традиции. Если вы относитесь, например, волю хотите использовать по отношению к тому населению, которое сегодня существует, ну, я думаю, что это очень неудачно.
Мне продюсер замечательно подсказывает применительно к власти, если только применять это слово «воля», я имею в виду.
Речь идет действительно не о волении, да, вот, не о волении. Собственно говоря, если бы точно переводили Шопенгауэра и говорили бы о философской категории вот об этом акте, это акт воления, да, совершенно не имеющий, ну, имеющий мало общего с волей, как она понимается, скажем, и понимается крестьянской массой, да, которая орёт «любо», да, и куда-то прёт, или что-то еще делает.
Дело в том, что Шопенгауэра акт воли, нет, здесь, знаете, есть момент такой очень важный, что если об этом не сказать, то это будет тоже плохо.
Хорошо.
Потому что Шопенгауэра акт воли не принадлежит, не персонифицируется. Это просто некоторая природная антология, понимаете? То есть это связано с тем, что есть первоначальное движение воли мировой.
Ну, раз уж мы вспомнили экзистенциалистов, мы вернемся все-таки к искусству, поскольку мы об искусстве еще как-то маловато.
Я как раз хотел...
Давайте реплику, а потом я вопрос задам один.
Просто реплика. Вот Геннадий Викторович сказал, что вот искусство, и он привел очень правильные примеры, там вот «Обирная тюрьма», еще что-то. Искусство не язык защиты свободы или не всегда язык. Но, Геннадий Викторович, я говорил не об этом. Я говорил о том, что современное искусство как язык защиты свободы. Вот у меня сейчас была конференция учителей, там вот 50 человек, там, ну, там 25 регионов. Вот в минувшие выходные. И я для них организовал экскурсию в отдел новейших течений ГТГ. И вот Кирилл Севяков...
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея.
Вот Кирилл Севяков провел для них... Они добровольно записались. Там был выбор либо в архив Сахарова, либо вот в ГТГ на такую экскурсию. Там 15 человек захотели послушать тему «Современное искусство как язык защиты свободы». И вот то, что мы там действительно вот видели и ощущали, это действительно другой язык, в значительной мере другой язык, чем язык вот, ну, того искусства, которым я восхищаюсь, когда я бываю вот в Останкино. Ну, правда, это другой язык, а о другом. И вот они существуют друг друга не отрицая, параллельно. И дай бог, вот, как бы сказать, ампиру сохранности и здоровья.
Геннадий Викторович, а может быть, все дело в том, что вот искусство в 20 веке стало претендовать, что ли, на роль философии, может быть,
именно,
нет?
Мы страдаем тяжелым грандароцентризмом таким, да, когда искусство берет на себя несвойственные ему функции, прежде несвойственные, обращаю ваше внимание. В этом смысле обратите внимание и на эволюцию музея, особенно русского, да, российского музея, который все более берет на себя несвойственные...
В Санкт-Петербурге?
Нет, российского
просто
музея вообще.
Понятно.
Музея в России. Когда у нас с вами последние годы, музей берет на себя все более несвойственные ему функции. Да?
Какие?
А какие? Ну, смотрите. Музей должен объединять людей по интересам. Музей должен привлекать детей. Музей должен лечить наркоманов и алкоголиков. Такое впечатление, это уж просто как, скажем, музейный чиновник, что все то, что перестали делать десятки других социальных институций, библиотеки, архивы.
Как музейный идеолог, не как чиновник. Вы же
да,
как идеолог
хорошо,
тоже лучше.
На университеты и прочее теперь вешаются на музеев. Я не удивлюсь, если завтра мне в приказном порядке скажут, так, вот после инвалидов займись, пожалуйста, ветеранами-афганцами. Я довожу до абсурда, но обращаю ваше внимание в контексте ваших же размышлений, что музей, будучи сам не свободным,
ну,
музей
это да.
как тюрьма предметов, музей как кладбище искусства, из этой несвободы пытается вырваться разными способами, в том числе пытаясь представить себя как активно работающую социальную институцию. Ну, вот ваш музей – блестящий тому пример. Но это не только политические свободы.
Я же говорил, интеллектуальные, духовные, какая угодно. Ну, чем плохо?
Скажите, а вот у меня тогда такой вопрос возник. Валерий Александрович, вот видите, да, ощущение, что все друг друга как-то перетекает, переливается, грани как-то вот стираются, смещаются.
Нет, я не думаю. Нет? Я думаю, что мои собеседники просто не понимают даже, что я говорил. Такое ощущение. Философия вообще как бы такой специфический продукт, и профессионально ей занимается очень мало людей. В рамках самой философии еще меньше людей, которые профессионально ей занимаются. Поэтому, конечно, очень трудно иногда теми понятиями, которые ты живешь и знаешь их такую, ну что ли, циркулируемость такую в общей европейской интеллектуальной среде, где на них отзываются, где их слышат. У нас эта среда не потому, что кто-то виноват лично, а просто она глухая для этого. А поэтому считают, что те понятия, которые вводятся, различия, так и так далее, это как бы несущественно. А главное смешивать, все смешивать. Вот тогда можно хорошо высказаться. И все масс-медийные структуры, вот то, что и все ведущие, это бесконечные смесители разных вод, понимаете? То есть, когда ты, не различая, используешь одно и то же понятие.
Я вообще оставил волю за
да.
пределы нашего разговора.
Да. Не, ну дело не в этом. Говорить. Это же очень важно. Мы, например, собрались, ну я-то пришел сюда поговорить о свободе.
Я тоже.
Не о музее, заметьте, не
тоже.
О музее, да.
Я
о свободе. То есть, конечно, если вы проводите там различные важные какие-то явления, там какие-то события, то музей перестает быть естественным музеем. Он перестает как бы, он становится каким-то особым пространством, в котором происходят события свободы. Но это к музею это не имеет никакого отношения. Но занимает своей деятельностью строго говоря, не совсем музейный. То есть свобода бесконечна в своем разнообразии. Но другое дело, когда мы выходим на исторический пласт, там, какой-то социальный, социологический и индивидуальный даже пласт, да, и нам очень трудно понять, где человек свободен, понимаете? Потому что практики несвободы намного обширны. В любом обществе, и демократическом, они являются нормализаторскими практиками. Практики несвободы. А практики акты свободы, вот, к которым я отношу освобождение, и практика свободы, это, ну, допустим, это последовательное самосознание обществом некоторых степеней свободы, да, которым должен располагать каждый гражданин этого общества. И что общество развивается по мере увеличения этих степеней свободы, да, индивид. Но это же западное общество. Если вы берете восточное общество, то и берете, допустим, отчасти наше общество, да, где неволя и практики несвободы вообще это доминируют, то как здесь быть? Как можно говорить, например, требовать какого-то освобождения и перехода к какой-то свободе, когда не то что не готовность, а не гражданское общество просто не знает этого опыта. Оно даже не сориентировано на эти, создание этих практик свободы. Понимаете? Одно же дело просто говорить и призывать к свободе. Другое дело ее как-то делать. И чтобы это общество осознанно увеличило степень гражданской свободы. А если вы смотрите на это общество, и вы чувствуете, что если это увеличение, как это наша сегодняшняя власть испугалась, когда какие-то часть свободы, да, которые начали, ну, выпали из какой-то регуляции управления, да, оказались катастрофичными, да, опасными. Их, во всяком случае, так начали истолковывать.
Стали так истолковывать.
Да, из той практики несвободы, да. которая доминирует. То есть об этом нужно постоянно обсуждать и говорить. И причем различать понятия. Учиться различать понятия, учиться отделять одно от другого. Я не знаю, почему это не нужно делать. Почему нужно обязательно все смешивать. почему нужно вот эту, как бы она ни была хороша, или либеральную, консервативную идеологию противопоставлять друг другу? Почему нужно все время решать какие-то задачи и проблемы через элементы скрытой гражданской войны? А здесь получается так, что вводя эти скрытые элементы гражданской войны, формируя различных маленьких и больших врагов, формируется так называемая среда, опять же, тех же практик несвободы. Она сопровождает эмоциональным строем в целом. Страх, опасения. Нет, я имею в виду, что наше наследие таково, что у нас практики несвободы идут через невыявленную так называемую гражданскую войну. Понимаете? Она до сих пор продолжается. Потому что иначе ты ГУЛАГ просто не поймешь. Почему никто не отвечает за ГУЛАГ? Да просто потому, что это часть гражданской войны, ГУЛАГ. Я это долго об этом думал. И нельзя показать на жертву и на палача. Понимаете? Это гражданская война. То есть она требовала абсолютного примирения, сам взаимопрощения и учитывания этого.
Александр Александрович, вот да. Относительно гражданской войны примирение действительно возможно. Относительно последующих событий примирение, мне кажется, невозможно.
И а что вы имеете в виду?
Последующие события – это советская эпоха и искалеченные судьбы и жизни десятков миллионов людей. Не только тех, кто сидели, но и семьи тех, кого посадили, и миллионы раскулаченных, и миллионы лишенных политического там, избирательного права, там, и так далее, и так далее. Там была открытая война.
Меня. Я вам сказал, что это как раз я считаю, что гражданская война не закончилась, и диктатура, диктатура пролетариата, да, которая была объявлена, под которой выстраивался террор, допустим, да? Это же часть гражданской войны. ГУЛАГ – это часть гражданской войны.
Тогда вы должны ввести определение гражданской войны.
Нет, внутренняя распря, где общество расколото.
Не есть ли состояние гражданской войны какая-то сущностная характеристика русского общества? Коли мы с вами с начала 17 века, а не с 1917 года, все время поделены на никониан и не никониан, на белых и красных, на либералов и консерваторов и так далее.
Возможно, только единственное, что мне трудно тянуть от Никона все это.
Понимаете, во-первых, событие было, что давайте вспомним, событие было масштаба оглушительного, это мы так забыли. Впоследствии раскола умер, погиб, сожжен, замучен, сам на себя наложил руки самосожжением. Каждый четвертый. Каждый четвертый. Это жертвы, которые представить себе невозможно. Напрасно мы живем такой короткой памятью, все время мы с вами, рассуждая о свободе, упираемся, в лучшем случае, в середину 19 века.
Да мы хотя бы с этим не можем справиться, хотя бы сегодня понимать, на каком языке и о чем мы говорим. Если мы будем прибавлять еще...
А существует ли он язык свободы? Вот я вас все время об этом, об этом спрашиваю. Язык свободы существует? Языков не свободы, я знаю множество.
А вот, языков Юрий свободы... Вадим,
я ведь все-таки говорю не о том, что есть язык свободы, это вот уж совсем метафора, да? Ну, вот на книжку. Я говорю о том, что каждый язык может быть языком свободы. И в нем это качество, ну, в культуре, к счастью, есть. Конечно, ну, вот политика, да. Ну, вот простой язык, политика, да, ну, уж как нам знакома политика, как язык несвободы. Ну, просто вот, ну, вот, ну, это вот мы с этим впитали, выросли с этим. А вот уличные марши несогласных, да, это, как бы сказать, язык, на самом деле, вот гражданского действия, это элементы языка свободы, защиты свободы. Политической свободы человека.
Что вы скажете на то, если я заявлю, что это всего лишь акты неповиновения?
Это вы говорите чушь собачью, я прошу прощения. Нет, это не акты неповиновения.
Спасибо, ну, что спасибо, здесь? Я ну, тоже вас очень люблю.
И вот что у нас получается, когда о свободе говорят люди совершенно вот, разных профессий. Вот.
Например, когда об этом говорит директор Сахаровского музея Юрий Самодуров, или директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин, или философ Валерий Александрович Подороган. Итак, если наши слушатели захотят услышать продолжение сегодняшнего разговора о свободе, значит, соответственно, приходите 20 мая, в воскресенье, в сквер у Музея общественного центра имени Андрея Сахарова.
Я могу тогда обратиться к тем, кто нас слышит. Просто, дамы и господа, юноши и девушки, я сегодня слышал, что будет там марш в Останкино. Там в 11 часов, там Явлинский, как бы сказать.
Не в музее Останкино, обращаю ваше внимание.
Да, не в музее Останкино, да. Вот,
нет, рядом
музее,
с телецентром.
Да, рядом да, с телецентром.
К музею усадьбе Останкино да. не имеет.
Да. Вот я надеюсь, что будет хорошая погода. Я надеюсь, что часть из вас, как бы сказать, пойдет в парк, там прекрасный парк, и посетит музей Останкино. Вторая часть, которая не захочет посетить Останкино, приходите, пожалуйста, в сквер к музею центру имени Сахарова с